Всем привет! Я Даша и недавно задумалась о кругосветном путешествии. Поэтому я решила спрашивать интересных мне людей об их опыте, чтобы стало все ясно. Куда ехать, а куда лучше нет? Где остановиться, что с собой взять, куда сходить и чего ждать от предстоящего странствия? Про путешествия, про жизнь, про политику и про многое другое говорим в подкасте «Все ясно».
Чили оказался действительно загадочным очень краем. Он у нас прошел снова под знаком писателя. Есть Нобелевский лауреат чилийский Пабло Неруда. И я читала его книгу пару лет назад. «Признайся, я жил». Я имею очень большую привязанность к любым мемуарам, которые вот не мемуары, запомните меня, потомки, а такой вот человек... любит писать, и он старенький, и ему есть чем поделиться. Вот такие очень люблю, в стиле там Агаты Кристи, которая ни в коем случае не хочет научить, а хочет расширить свой экспириенс. Да, Чили. Главное, вообще главный удивительный факт о Чили, что мне было так дорого, наверное, только в Женеве.
Там дорого?
Да, Даша. Представляешь? А, в Бразилии очень дорого. Очень дорого. Из-за национальной валюты переконвертация там из евро в их реалы. Но она совершенно посильная. Аргентина, там можно хорошо жить за очень разумные деньги. Но и это мясо, в смысле, ты съел полкило говядины, которое божественное. Я супер не мясоед. И у меня там точно такой же роман случился с стейками. А Чили оказался просто незаконно дорогой страной. А при этом ты получаешь качество услуг довольно спорное. Но, как сказал, мы подружились с владельцем нашего отеля последнего. Он сказал, я правда очень извиняюсь, но здесь есть установка, у нас нет промышленности, у нас нет ископаемых, у нас ничего нет. У нас есть только туристы, которые влюблены вот в эту тоненькую ленточку между Андами и океаном. При этом Чили, так же, как Бразилия, практически так же страдает вот этой очень большим разделением. И там снова небезопасно. Потому что главное, к примеру, ты, беря в аренду автомобиль в Чили, тебе дают очень настоятельно рекомендуют никогда не останавливаться на трассе или где бы то ни было. То, что даже если тебе кажется, что кроме тебя есть поле кактусов справа и океан слева, там всегда могут оказаться люди, которым очень понравится твоя маленькая BMW-шечка, и они ее заберут. А, к примеру, если ты хочешь в Боливию, ты не имеешь права ни одна, кроме локальных, самых отчаянных и самых раздолбанных автосервисов не дают тебе машину, чтобы поехать в Боливию, потому что Боливия, говорят, это Бразилия в Кубе.
А это какой-то криминальный район у них?
Да. Ну, Боливия — отдельная страна, которая граничит с Чили. Вот, ты не можешь пересечь границу, там ни Херц, никто вообще. Никто не дает тебе тебе машину. Вот, там
и вам удалось туда доехать?
Мы не планировали Боливию. То есть у нас был план вот эти три страны. При этом мы не посетили, наверное, ни одного вот из этих эмблематичных открыток Чили. Очень сознательно, потому что, ты знаешь, я не очень вижу смысл приехать в место, чтобы сделать картинку, чтобы, я не знаю, выложить ее в Инстаграм.
И уехать обратно.
И уехать обратно. При этом есть тысячи очень талантливых фотографов, которые приехали туда, сделали картинку, которая превосходит мою в разы и разы. Совсем не вижу в этом смысла, и чаще всего я расстраиваюсь. Потому что картинки в интернете гораздо чаще, ярче, насыщеннее, HDR-нее, чем то, что я вижу. И еще пустыннее, безусловно, потому что обычно, если ты куда-то приезжаешь, там еще...
толпа людей,
да.
Туристов.
Разумеется. Вот, несмотря на это, в Чили огромный турпоток. Это красивая, удобная, маленькая страна, которая всегда на грани землетрясения. Нам очень повезло, вообще никаких, совершенно никаких колебаний не было. При этом там за месяц в Японии, который мы проводили пару или тройку лет назад, ну, нас трясло через день. То есть это были микроколебания, но для меня это, особенно в первый раз, там было землетрясение. Это же вообще максимально как бы страшное, что может со мной произойти.
Ну да.
Вот. В Чили у меня была эта маленькая мыслишка, особенно когда ты с ребенком, это совсем неприятно. Нам повезло, но там все говорит о том, то есть там повсюду знаки, беги вот туда, когда цунами, беги туда. И даже если это совершенно пустынная дорога, они стоят, чтобы ты знал, что делать. Все дома стоят, ну, в лучшем случае, там 30-40-50 лет. Все они, была большая из них часть на сваях. То есть такие они всегда на стрёме. И ты тоже там на стрёме, потому что кроме природы, которая довольно яростно со всех сторон очень по-разному их истязает, там, дождями ледяными, суперветрами, наводнениями и землетрясениями, там снова вот эта беда с бедностью, преступностью. При этом это было похоже на поход в Сандуны длиной в 3 месяца, потому что у меня из головы выпарилось такое количество каких-то совершенно наносных, глупых, неважных вещей. Она очень отрезвила нас, и мы друг друга... То есть я испытывала где-то раз в 2 дня, особенно в Бразилии, нет, в Бразилии каждую секунду, я испытывала чувство вины перед моим мужем в первую очередь, который оказался достаточно сумасшедшим сказать «Бразилия?». Да я всю жизнь мечтала побывать в Бразилии. И все, и мы купили билеты через 5 минут. И потом в течение путешествия я очень часто испытывала чувство вины за то, что это была довольно безрассудная идея, которая... Там на Кипре мы его потратили где-то действительно в 10 раз меньше. Меньшую сумму, по-настоящему, сняв комфортный дом с бассейном, очень приятными продуктами, соседями и прочим, но который бы не дал всего того, что мы получили в Латинской Америке. Вот, поэтому мы друг другу и малышу очень благодарны за этот опыт. Она такой супер боец. Еще я гляжу на детей. То есть она настолько привыкла, что у нее, к примеру, дом меняется каждый месяц или каждые пару дней, если это отель. А заходит в любое пространство, она сажает свою любимую игрушку вот сюда, свой горшочек ставит вот сюда, то есть она осваивает ее за где-то 30 минут и начинает носиться по кругу, и чем больше комната, и чем она пустее, тем предпочтительнее. И я, конечно, вижу ее вот эту свободу и очень хочу ее сохранить. Я вдруг здесь перечитала после 3 уже поздно, которую собиралась читать беременной, добавила в букмейте, нашла, когда моему ребенку почти 2. И вспомнила про эти удивительные статистические данные, что за первые 3 года своей жизни она сформирует 70-80% всех нейронных связей собственного мозга. Соответственно, у нее останется целая жизнь там длиною в очень много лет, чтобы накопить 20-30%, которые ей остаются. Поэтому я решила, что раньше мне казалось, ну, музыка, ну, в 3. Но нет, мы поедем и будем заниматься, и пускай отправляется на йогу. Хотя йога, она у нее очень смешной период, когда она повторяет абсолютно все. Она здесь недавно почти сделала стойку на голове, чем нас очень сильно напугало. Вот. То есть она повторяет все, она приходит и иногда просит, чтобы я разложила коврик, чтобы делать йогу. То, что мама делает йогу, ей тоже нужно делать йогу. Она говорит, йога. Вот, у нее очень смешной набор слов на 3 языках, на 4 языках, если быть точнее. Это португальский, испанский, потому что в Буэнос-Айресе она очень много дружила с детьми, потому что мы все время ходили на барбекю и вечеринки, где было очень много разновозрастных детей всяческих.
Билингви.
Ну да, и это уже 4 лингвы, я даже не знаю, как квадрилингва. Но нет, португальский и испанский, разумеется, остаются в прошлом, и все, мы совершенно спокойно идем в Монте-Сори на английский, и русский остается домашним. Вот, потому что некоторые слова на английском она понимает прекрасно. Я могу ей сказать что-то, и она принесет то, что я ей говорю. Хотя иногда, если я говорю быстро на английском, она начинает меня постукивать так, типа, Я не понимаю. Мне не интересует, что ты сейчас говоришь, я не знаю, на визовом контроле. Нет, мам, говори на русском, пожалуйста. Вот. Особенно в Латинской Америке. Я думала, типа, вообще нормально ли это для нее? Это не слишком ли большая вообще гибкость мозга, не слишком ли большую мы нагрузку ей? То есть новая еда, новые абсолютно все. Каждый, условно, раз в месяц в основном мы меняли дом и меняли город. И иногда страну. Но нет, я смотрю на нее и понимаю, что вот это ее стержень, вот эта вот свобода, небоязнь, открытость, она получается прям прекрасная, и она стала меня сама учить очень многому. В общем, в путешествиях с детьми, не ездить в Бразилию, никогда не бояться, но это все делать прививки. В целом, наверное, это все. Но и самое главное — не быть диетоцентричным, потому что даже встречаясь и списываясь с моими знакомыми, подругами, которые остались в России или перевезли в другие страны, так как многие из них переехали, они перевезли в другие страны все вот эти наши русские пережитки, даже советские, я бы сказала, несмотря там на наш год рождения, они очень живы в нас. В общем, воспитание в России довольно странное. Я ни в коем случае не критикую, но могу оценить со стороны, поглядев на тысячи вариантов. Но и у каждого все же нельзя сказать воспитание в России, потому что каждая мама выстраивает свои супер...
Да, но все все-таки руководствуются какими-то общими правилами и так далее. Там, то есть не показывай ребенка, не веди, не мучай его, развивай, играй с ним, делай. Нужно заниматься этим. Нужно идти в школу, нужно ходить в школу, нужно воспитывать в нем социализацию, если ему это все некомфортно.
Кстати, еще один огромный плюс португальцев. Если мама видит, что ты с ребенком и не хочешь сейчас потрещать, а они, правда, трещат, как трещотки, а я имею в виду португальские мамы, то они никогда не позовут тебя, то есть они всегда очень уважают вот эту грань, а в России...
Личные границы у нас вообще не приняты.
Отсутствуют. И у ребенка. Самое главное, между мамой и ребенком она не видит личной границы собственного ребенка. Это не собственность, это новый человек, который пришел посредством тебя в этот мир, чтобы стать новым. Не твоей копией, не твоей проекцией, не твоим проектом. Не следовать по каким-то заданным траекториям, которые ты придумал. Ни в коем случае. Но и мне кажется, что здесь очень полезный опыт. Там, в Аргентине женщина рожает средний возраст первого ребенка 39 лет. Это средний возраст. В основном ты видишь женщин, вот которые... они похожи на мою маму.
Взрослые, да?
Совсем-совсем вот взрослые, которые довольны, как утицы, катятся с этим животом. Для них это чудо, долгожданное, осознанное. Они решили гору бытовых, финансовых, самореализационных всяческих задач. И сейчас она готова выплеснуть то, что она накопила на это маленькое создание, потому что даже я считаю, что... Но я завела... Я не заводила ребенка, этот ребенок пришел тогда, когда он решил прийти. Но мне было всего 28, и это довольно мало, на мой взгляд. То есть я совершенно счастлива, что это случилось так. И это, правда, вовремя, но в моих вот этих каких-то проектах, которые я строила в своей голове, там до 30 или 32 или 34, я не совсем мыслила себя мамой, потому что очень много хотела успеть сделать дом. Не взаимоисключающая штука появления ребенка и решения каких-то проблем, потому что, к примеру, я... Так вышло, что у меня очень работающая бабушка. В Москве у нас была прекрасная няня. Вообще, я по ней скучала, возможно, больше всех. Больше даже, чем по родителям. Потому что она просто мне, родителям, я звоню каждый день. А няня мне оказывала такую большую поддержку и помощь. То есть, приезжая в город на месяц, безусловно, я месяц только выбиралась, собеседовала няню, чтобы выбрать, в силу там того, что у меня огромные требования к ним. Я такая мама 24/7, у меня нет бабушек, у меня нет нянь, у меня есть прекрасный муж, который остается с ребенком, но не очень много в силу своей занятости, а не в силу каких-то предрассудков. И это вполне партнерское решение. То есть я понимаю, что там даже мое желание сходить на йогу каждый день сейчас не в приоритете, потому что ему нужно решить много рабочих задач за те 2 часа, которых у меня не будет. Вот, то есть все очень циклично и этапично на этом этапе. Я все
так,
делаю,
как должно.
Да, и я все делаю вместе с ней, и с ней все интереснее, это прям очень классно.
Ну и сейчас вы приехали обратно в Россию, чтобы...
Нет, ни в коем случае. Мы летели из Португалии, бабушка, несмотря на то, что моя мама прилетала к нам, бабушки изнывали по поводу внучки, которую мы таскаем по всем вообще непонятным странам. Безусловно, малыш посетил куда больше стран, чем все ее бабушки, наверное, бабушки и дедушки, наверное, вместе взятые. Мы просто сделали маленькую остановку. И еще, ты знаешь, я здесь оценила русскую медицину. И оценила, и разочаровалась. Любой осмотр педиатра в Португалии, просто прием, стоит 50 евро. Я прилетела сюда, чтобы... потому что... И русские бьюти-услуги, потому что вчера на маникюре я была совершенно счастлива, потому что я первый раз за долгое время имела хороший маникюр, а никакой придется. И качество медицинских услуг, если ты подходишь к ним сознательно, я имею в виду, я пришла со собственным ребенком, а мне врач что-то пишет, она не поговорила со мной, она измерила что-то, потрогала тонус мышц, еще что-то, и не сказав мне ни слова, что-то выписывает. Я беру бумажку, там написано прокапать что-то. Я, начинаю спрашивать, что, на каком основании она это вообще прописала, что она нашла не так. И для нее это был такой большой разрыв шаблона, потому что мама обычно грустно взяла бумажечку, ну, укольчики. Разумеется, нам не нужны укольчики, и, разумеется, она их ставит абсолютно всем. В смысле, это нормальная практика. Как и в случае с путешествиями, даже куда больше, я такая: мама... супер отличница, то есть для меня... И я выработала свое отношение там, к доказательной медицине и доказательной педиатрии, безусловно. И я никогда не пойду просто согласиться с чьим-то мнением, которое мне даже не озвучили. То есть меня это настолько поразило и возмутило. У нас все дошло до скандала с ее стороны. То есть она на меня просто накричала, потому что я разрушила ее шаблон. Она искренне расстроилась и... называла меня мамаша, что, ну, в моей картине мира, ну, это как бы настоящее оскорбление.
Непозволительно просто так разговаривать.
Да, но это очень-очень здорово, что есть так много такого бесплатного или доступного и довольно высококачественного, если ты ищешь, выбираешь и спрашиваешь. Вот, соответственно, мы сделали такую запитку бабушками, остановка для запитки бабушками, и все, мы улетаем, вот как только все закончим, так и улетаем. То есть мы сделали сознательно маленькую-маленькую остановку там на неделю-полторы.
И вы летите в Таиланд?
Да, мы летим в Таиланд.
На север, да?
Да, мы летим в Чангмай, выбрав это место тоже сознательно.
Чем вы руководствовались, когда выбирали это место?
Я не хочу, чтобы было море. Просто потому, что нам по-прежнему нужно работать. А когда около тебя море и коллективная бессознательная безмятежность, и неги, лени и наслаждение долгожданным отпуском, это довольно сложно. Я не хотела переполненное туристическое место, и я искала место, где было бы все же много экспатов и людей другой культуры, соответственно, чтобы там был европейский госпиталь и хорошая Монтессори, и множество вот этого всего. Чангмай входит во все списки городов, очень удобных для жизни, с супервысокими показателями. И плюс там живет наш программист, которым на этом этапе проекта нам нужно воссоединиться с ним и быть в какой-то сверхсвязке. Вот, а цель у нас очень простая. Мы решили множество вопросов до этого. По сути, я уже победила, в смысле, мне дали эту стартап-визу. Стартап-виза — это не так, чтобы ты собрал документики и тебе ее дали. Нет, это что-то вроде гранта, который тебе нужно завоевать и отвоевать. И это был полностью мой проект. То есть только я этим занималась. Мне поставили 5, как я говорила, что он никуда не девается. И в целом я уже успокоилась, она же есть. Пускай там есть этот... Для нас Португалия — это план даже не Б, но С. Но он есть, и это приятно. И мы хотим нового обнуления, телесного в первую очередь, сверхтотальный ЗОЖ. То, что в Португалии слишком хорошее вино, чтобы у тебя был совсем тотальный ЗОЖ, это правда. В общем, и по Азии мы соскучились, еще Таиланд очень удобный. А и мой муж, ему будет через 2 года 40, он хочет 80 стран к этому моменту. На данный момент у него что-то вроде 56, я не знаю.
О,
что-то
да.
В этом роде. То есть у нас впереди довольно насыщенные 2 года. Нам и у этого человечка будет очень нехилая цифра к его 4. Потому что, разумеется, оно будет летать везде с нами. Соответственно, визовая политика Таиланда вынуждает нас совершать шорт-трипы там от 3 до 7 дней или там до 2 недель в страны тоже со всяческими магическими названиями, вроде Лаоса или Мьянмы. В общем, сейчас азиатский период. Мы пришли к этому путем множества семейных дебатов, обсуждений. И сейчас время погружения в ту сторону, там есть особенная магия, особенная медленность, особенное сосредоточение на себе, соответственно, за которым мы и полетим, и возьмем это время, чтобы подумать, что будет дальше, потому что где бы то ни было, приехать и купить дом, разумеется, все наши родители трубят во все трубы, что им было бы очень приятно, чтобы у нас был дом. Здорово, мне было бы очень приятно, если бы, к примеру, моя мама ушла на пенсию, и я согласилась поселиться в Португалии, завести виноградник. И мы не совпадаем в том, что нам приятно, поэтому мы взрослые люди, мы можем договориться. Обзавестись каким-то даже стабильным гнездом надолго. Но при этом мы снимаем 1 дом на 1/2 года. При всех этих шорт- и лонг-трипах мы будем возвращаться в то место, где будут висеть наши картины и наши подсвечники, и вот эти все маленькие вещи. И для меня это был, кстати, сверхапгрейд, потому что для меня я телец, и для меня мой дом — это моя крепость и мое маленькое творение. То есть я любой дом, любую съемную квартиру, у меня есть набор даже, который я таскаю везде с собой, с помощью, я не знаю, моих любимых благовоний, моего любимого стаканчика. Для меня это правда важно. Вот эти микротактильные, осязательные, совсем крохотные детали, для меня это супер важно, соответственно... Это очень приятно будет, что у нас будет база, потому что сейчас я вот распаковываю на Урале коробки в поисках своих вещей, а мы отправили к маме 2 машины наших вещей из Москвы. Благо, у нее есть целый этаж для хранения наших вещей, и там часть вещей у нас лежит в специальном сервисе по хранению вещей в Португалии. То, что их слишком много, чтобы вывозить, и нужно понимать, куда мы их вывозим. Просто тащить к маме их совершенно не целесообразно. Вот. Очень хочется, конечно, маленькое место, где, по крайней мере, мой гардероб находится в каком-то собранном состоянии.
Не в хаотичном.
Да, но очень учит аскезе, очень учит планирование, очень учит собранности, потому что там даже детская одежда, я научилась понимать, притом мы много меняли, у нас так получилось, что мы с зимы улетели практически в лето, потому что мы жили на юге Португалии, там было в феврале уже +24. Мы улетели в тропикальное лето Бразилии, мы прилетели в осень Аргентины, и потом в почти зиму в Чили, и теперь мы снова европейское лето, там прохладно из-за Гольфстрима на севере, прохладное в силу Урала лето здесь, и там мы снова летим летом, то есть мы много сезонов меняли, и я там понимаю, что вот эти вот все... Я куплю сейчас своему ребеночку 25 платьишек, притом она очень любит платье. Я бы с удовольствием купила, да не нужно просто. Вот, вот это все накопительство и откупание от того, что я покупаю. Вот своему ребенку я лучшее покупаю. Вот он у меня пускай в Монклере ходит. Мне кажется, это прям очень уральская штука. Но я согласна, здесь он, черт возьми, нужен. И если бы мы жили в таких суровых условиях, кто вообще знает, что бы я там покупала? Сандалии я хочу покупать, это правда. Даже если ты выбираешь самого правильного оттенка, сделанный вручную на Майорке. Угу. Все же это гораздо проще. Да, вот такой план. Мы улетаем совсем скоро. И у малыша будет очень новое расписание. Нам уже назначили собеседование там в Монтессори. Я уже нашла свою йогу, нашла тренажерный зал для мужа. В общем,
уже готово, все.
Уже готово, да. И я, к примеру, я вообще немного волнуюсь, потому что я, к примеру, первый раз не буду пить кофе, а я... Кофе — это очень важная часть моего любого дня. И я понимаю, что оно скорее даже не про там... мое низкое давление, про то, что я очень люблю очень хороший кофе и там ищу, к примеру, найти в городе самый классный кофе, для меня целый квест и интересный вызов, mm-hmm. которому я готова посвящать время и свои усилия и ресерч. Вот. Поэтому у нас будет такое много экспериментального, я имею в виду и в плане питания, и в плане режима, и в плане устражения очень-очень многих там каких-то семейных маленьких традиций, больших традиций.
Mm-hmm. В конце каждого выпуска я задаю такие чек-вопросы, как блиц-опрос. Вот. А ты можешь сильно не раздумывать на этот счет? Так, ну поехали. Путешествие в одиночку или компанией?
Компанией. Дружной компанией.
Налегке или с арсеналом аутфитов на любой случай?
Второе. Всегда перевес.
Всегда. Какая страна обязательно к посещению хоть раз в жизни?
Япония.
А почему? Просто, да.
Выход в другую параллельную реальность. Самое фантастическое.
Морское побережье или горные просторы?
Горы.
Лучшая книга, фильм, блог про путешествия? Можно что-то одно, можно все. Книгу и фильм.
Не, читаю блоги, фильм, Кон-Тики. Это не совсем путешествие, конечно, но это про очень интересную историю. Книга. Есть очень классная книга «Письма Агаты Кристи», когда она совершала кругосветное путешествие и писала домой из каждой точки планеты, в которой они останавливались. Я, к сожалению, забыла, как называется.
Хорошо. Спасибо большое. У нас получился очень откровенный, скажем так, выпуск. Очень искренний. Спасибо.
Спасибо, что слушаете подкаст «Все ясно». Подписывайтесь на меня в Instagram, поддерживайте на Patreon, ставьте свои оценки в Apple Podcast и пишите отзывы. Мне важно ваше мнение. До скорого!